Приключения московского аудитора, попавшего из нашего времени в 1971 год, продолжаются. Павел Ивлев совершает блистательное турне по Подмосковью и успешно выступает на международной конференции, после чего получает несколько весьма заманчивых предложений. Агент КГБ «Скворец» отправляется в Ливан и остается только надеяться, что гражданская война в этой несчастной стране не начнется теперь раньше. Группа конкурентов обращается за поддержкой к влиятельному человеку, и борьба за меховую фабрику начинается заново. Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 12. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва. Квартира Ивлевых. Положив трубку, ничего не видя и не слыша, прошел на кухню, сел за стол. Как там в известных строчках все стало вокруг голубым и зеленым? Мысли в голове скакали бешеным калейдоскопом. Как так получилось-то? Хотя что за странный вопрос, понятно как. И на старуху бывает проруха. А еще Инна с Петровым подкалывал, когда они вторым залетели. Что теперь? Да все то же, собственно. Как говорится, маршрут прежний с поправкой на ветер. Вот те вообще обрадуется или взбесится. Небось, хочет, чтобы дочка сначала высшее образование получила. Да что там говорить, я и сам такие планы имел для Галии. Да, точно взбесится. Да уж она и когда мирно выглядит, проблема та еще. Интересно будет посмотреть на нее во взбешенном состоянии. Но спиной лучше к ней не поворачиваться, чтобы не обнаружить неожиданно заточку в почке. Аборт я, естественно, как вариант не рассматривал. Дурак я, что ли, убивать своего первенца от любимой женщины? Тем более, что Галия сейчас находится на пике здоровья и молодости, рожать сейчас самое то. А в моей компании она точно не сможет остаться без высшего образования, просто получит его попозже, чем планировали. Интересно, сын или дочка будет? А сестрица-то у меня балда редкостная. Такой момент важный у нас отобрала. Галия должна была мне все рассказать, полные эмоций, сама в шоке от новости. Загадка с неожиданной любовью к клюкве в сахаре теперь разгадана. Я обхватил голову руками. Меня так ломает. Как же моя жена сейчас должна себя чувствовать? Можно только представить, как она переживает. Скорее бы домой вернулась. Сел за стол. Свечи. Романтику ей устроил. Рассмеялся довольный. Ну, хоть здесь все как надо. Повод для ужина при свечах самый, что ни на есть подходящий. А жена-то меня как сделала. Можно сказать, на последнем повороте на полкорпуса обошла. Я думал, что это я ей сюрприз готовлю. Оказалось, только антураж для ее сюрприза создаю. Буквально через 20 минут услышал, как в замке кто-то ковыряется ключом. У Галии руки дрожали так, что она дверь сразу открыть не смогла. Распахнул дверь сам, сделал счастливое лицо. Если в паспорт не смотреть, то это я здесь взрослый. Она просто юная, перепуганная неожиданной новостью девочка. Незачем ее интриговать лишний раз, нервничать заставлять. «Я уже все знаю», — сказал ей нежно, но вместо того, чтобы расслабиться, Галия с испугом посмотрела на меня. Инна позвонила, сообщила. «Давай, раздевайся и проходи на кухню. Думал устроить праздник по поводу окончания сессии, но, оказывается, у нас есть более важный повод». Напряжение дало себе знать, жена начала всхлипывать, только этого не хватало. Снял с нее шапку, начал расстегивать пальто. «И что теперь делать?» — потерянным голосом спросила Галия. «Ну, во-первых, раз и навсегда стоит запомнить на будущее, что специфическая резинотехническая продукция у нас в стране так себе». С улыбкой ответил я. «Кажется, я знаю, что буду покупать большими партиями в следующий раз, как с Фердаусом в Березку пойду». «Но ведь рваных не было», — начала возражать Галия, но, всхлипнув, замолкла. «Во-вторых, надеюсь, что ты от радости плачешь», — спросил, сделав шутливо строгое лицо. «Или просто не знаешь, куда кроватку поставить». «Ты что, не понимаешь?» — возмущенно начала говорить жена сквозь слезы. «Я же на первом курсе, ты тоже учишься, мы не планировали». «Ты совсем не злишься, что ли?» — наконец спросила она меня возмущенно и немного ошарашенно. «Нет, конечно». Я спокойно покачал головой. «Новую жизнь встречают радостью, а не злостью. Я к нашему малышу ничего, кроме любви, не испытываю. Я снова сделал шутливо угрожающее лицо, и тебе не советую. Галия наконец улыбнулась и стукнула меня легонько кулачком. — Ты правда рад? — Конечно. Как может быть иначе? Пошли праздновать. Провел ее быстренько к столу. Увидев свечи и угощение, жена счастливо рассмеялась. — Когда ты успел только? — спросила она, тут же придвинув к себе тарелку с оливками. Кто бы сомневался. — Красиво, как все. — Тебе просто очень повезло с мужем, — скромно ответил я, потупив взгляд. Галия снова начала хихикать. — Так, вино тебе теперь нельзя, — убрал я бутылку со стола. — Будешь пить чай. — Мне вино можно, но решил тоже не пить. В голове и так каша, не буду усугублять. Я начал хозяйничать на кухне, поставил завариваться чай, достал красивые чашки из сервиза. — Что же теперь делать? — снова спросила Галия, жуя оливки. Отметил, что вопрос уже был задан вполне спокойно, без надрыва и всхлипываний. — Что ж, надо закрепить эффект. Ну, протянул я задумчиво. Думаю, первонаперво надо подоконник на кухне почистить, лишнее убрать. Что? Жена посмотрела на меня, оторопела, видимо, решив, что новость все-таки оказалась слишком шокирующей, и теперь придется нам мой чердак в спешке латать. Да тут фигня какая-то лежит, место занимает, сказал я, и, достав с подоконника новую сумочку, вручил Галие. «Это тебе подарок. Думал, что по случаю окончания сессии». Галия, восторженно всплеснув руками, схватила подарок. Так и замерла, с сумочкой в одной руке и с оливкой в другой, не в силах расстаться ни с тем, ни с этим. «Ну нет, такой кадр я точно не упущу». Взял фотоаппарат, в этот раз я подготовился, щелкнул несколько кадров, игнорируя традиционные протесты из серии «Я недостаточно хороша в этом ракурсе». После этого жена окончательно расслабилась. Мы сели ужинать, потихоньку привыкая к новому грядущему статусу и обсуждая ближайшие планы. «Что я скажу родителям?» Только в институт поступила, Галия схватилась за голову, представив себе их реакцию. «Не обязательно прямо сейчас всех в известность ставить», — предложил я спокойно. «Это в первую очередь наше с тобой личное дело. Когда мы с тобой будем готовы, тогда и сообщим».
— А когда мы будем готовы? — неуверенно спросила жена.
— Даже не знаю. Я почесал подбородок. — Думаю, что когда ребенок в первый класс пойдет, тогда мы уже достаточно привыкнем. Можно будет рассказать всем. Как считаешь?
Галия рассмеялась, махнув на меня рукой. — Давай, правда, пока не будем никому говорить, — сказала жена успокоенно. — Пару недель пройдет, освоимся, все спланируем, тогда и скажем.
Только мы более-менее успокоились, напились чая, устроили показ мод с новой сумочкой. Короче, пришли в чувство, как раздался звонок телефона. Длинный междугородний звонок. Мы с женой изумленно переглянулись. Я встал и пошел брать трубку. Звонила возбужденная мама. Инна додумалась. Позвонила не только мне, но и маме на работу в Святославль успела звякнуть. А мама, не придумав ничего лучше, от волнения побежала к Загиту с Оксаной, чтобы нам позвонить. Занавес, короче. Я слушал мамины взволнованно возмущенные реплики и просто не находил слов. Как? Что за сестры у меня в этой жизни? Попал так попал, как говорится. Это же надо настолько обширный урон успеть нанести в единицу времени. По мелочи не работает, сестричка. Нафига я их в Москву перетянул вообще, на свою же голову? Может, позвонить Балдину? Организовать им перевод километриков так за несколько тысяч в любую сторону? Пусть Инна медведи на Камчатке терроризирует. Хотя нет, медведи жалко. Но кто в 21 веке не умилялся от фотографий мишек с их малышами в соцсетях? Наверное, только люди, живущие прямо с ними по соседству и знающие, на что способна разъяренная мама-медведь.
«Что вы собираетесь делать?» — требовательно спросила мама тем временем. «Не вздумайте избавляться от ребенка, прерывать первую беременность чревато».
«Тихо, тихо!» — перебил я ее, косясь на только что успокоившуюся жену, и спокойно добавил. «Никто ничего такого не собирается делать. Даже идеи не возникало. Мамуль, успокойся, все хорошо. Откуда вообще мысли такие?» Тут трубку у мамы на том конце выхватила Оксана.
«Позови Галию», — требовательно сказала она мне. «Ну, теперь понятно про избавляться. Ну уж нет, милое сердце теща». Я жену только успокоил, нервировать не дам. Пусть на меня проорется. Глядишь, за гид трубку заберет. — А зачем вам? — спросил Кося под дурачка.
— Немедленно дай трубку дочке, — ожидаемо начала звереть Оксана. — Мерзавец! Девочка только учиться начала. Задурил ей голову. Как она теперь? Ей свою жизнь строить надо. Как знала я, что...
Договорить теща не успела. Трубку забрал загид. Бинго.
— Привет, Павел, — сказал он спокойно. — Поздравляю с новостью. Ошломили вы нас, нечего сказать. Как вы там? Как Галия?
Добрый вечер. Да все отлично, спасибо. Немного понервничала, конечно, новость неожиданная, но уже успокоил. Празднуем, сидим. Поговорить хотите?
Да, давай, молодец.
Только просьба есть. Больше никому для поздравлений трубочку не давать, хорошо?
Марату можно?
Понял мой намек загид. Если он как вы настроен, то вполне.
Договорились,
ответил тесть. Я подозвал растерянную Галию, передал ей трубку.
«Привет, пап», — сказала она, садясь на стул рядом с телефоном.
Не стал смущать жену, ушел на кухню. Свежего чайку сделаю пока. Загид скандалить и трепать нервы беременной дочери точно не будет. Пусть поговорит спокойно с отцом, ей полезно. Мужик серьезный, обстоятельный. Похоже, что другие в пожарных не приживаются. Минут через 10, договорив с отцом, Галия подозвала меня к телефону и снова передала мне трубку. Мама моя еще не наговорилась, попросила меня позвать. Снова начала хлопотать, давать советы. Радовалась, что еще внучок на подходе. Аришку-то Инна заберет, небось, как со вторым в декрет выйдет. А мы без помощи родителей, как ни крути, не обойдемся, пока не выучимся. Так что мама явно уже начала планы строить на наше чадушко. Не хотелось ее заранее расстраивать, но вот уж нет. Я спать спокойно не смогу, если мой маленький ребенок окажется и на день в другом городе отдельно от родителей. Ну а уж на месяц или годы его отселять, не понимаю вообще, как Инна и Петр выдерживают. Мама спросила о здоровье Галии, посоветовала больше спать и гулять, беречь ноги, в смысле не переохлаждать. «И не позволяй ей таскать тяжести», — продолжала наставлять меня она. «На первых порах это очень опасно». «Я знаю, мам, не волнуйся, все будет хорошо. Тяжелее сумочки, она у меня теперь ничего поднимать не будет». Галия при этих словах рассмеялась и снова пошла в комнату рассматривать обновку и крутиться перед зеркалом. Мама не могла скрыть своего возбуждения и радости, еле успокоил ее. «Ну, Инна!» — в сердцах воскликнул я, положив трубку. «Ну, болтушка!» «И не говори!» — поддержала меня жена. «Я совсем не ожидал от нее такого. Она ведь врач. Разве можно вот так чужие новости выбалтывать, тем более родителям? Мама с отцом там снова поругались, точно тебе говорю?»
«Так, стоп, не переживай. Все образуется.
Привыкнут к новости, и все наладится». Дальше не хотелось, но пришлось поднимать вопрос об Оксане. С ней мне все ясно, но Галиона может захватить врасплох.
А телефонный провод перерезать же не будешь, чтобы она не позвонила ей, когда меня нет дома? Да и Галия сама может ее набрать, не ожидая, какие полезные советы от своей мамочки может услышать.
Так, родная, есть еще разговор. Я так понял, что твоя мать в бешенстве, что ты забеременела и хочет толкать тебе дурные идеи по поводу аборта.
Галия как будто бы и удивилась моим словам, но не очень. Умная она у меня и сама сообразила, просто послушав мой разговор с Загитом.
Так что, если она на тебя с этими идеями обрушится, просто клади трубку без дальнейших слов и больше не снимай междугородку, пока я не приду. Я уж с ней сам поговорю как следует. Факты просты. Очень многие женщины после аборта рожать больше никогда не смогут. Грубо это очень вмешательство. От этого откажешься, ребенка, а не факт, что другой когда-нибудь будет. Поэтому мы в эти страшные игры с тобой играть не будем, ни в коем случае, поняла? Я тебя люблю и знаю, как ты будешь счастлива, когда у нас будут дети. Неважно, раньше или позже, ты все равно каждого из них будешь любить больше своей жизни. И я тоже. Галия расплакалась, но без истерик, просто слезы капали, и она сказала... «Какой же ты у меня хороший! Я еще и на машинке вышивать умею!» — пошутил я, и только после этого понял, что мультфильм еще, скорее всего, не сняли, так что жена меня не поймет. Галия подтвердила это, спросив, «Что, серьезно?»
Вечер получился у нас настолько длинный и суматошный, что утром по будильнику еле встал. Голова была как чугунная. Надеюсь, по дороге к Сачану свежий воздух мне мысли хоть немного прояснит. Тихонько поднялся, чтобы не разбудить жену, погулял с собакой, оставил Галие записку, что скоро буду, и поехал сначала в общагу, надеясь застать там Леху. Начались каникулы, он может уехать домой в Загорск, но мне повезло. Леха ночевал в Дасе, планируя на выходные опять ехать в Брянск к Свете. «У Светы же тоже каникулы», — соображал я. «А знаешь что, привози-ка ее в Москву, спать найдем где. В воскресенье в 3 часа у меня празднуем. Давай, жду вас обоих, и Москву ей покажешь». Леха идею воспринял на удивление оптимистично, пообещал быть. Легким на подъем стал товарищ, едва влюбился. Из общаги, не задерживаясь, поехал к Сатчану. Тот встретил меня хмурым выражением лица. «Приветствую», — протянул я ему руку. «Что у нас плохого?» «Пока ничего», — задумчиво ответил он, молча принимая от меня конверт с очередным взносом за квартиру и пряча в ящик стола. «Но может и случиться». «Не понял». «На меховой фабрике надо все проверить и найти слабые места». «Зачем?» «Чтобы их прикрыть так, чтобы никто больше не нашел», — ответил серьезно Сатчан. «Понятно, тут, понимаешь, все зависит от того, как искать. А найти можно все», — ответил я, — «при желании».
«Надо сделать так, чтобы никто ничего не нашел».
«Это трудоемко, потребует времени и довольно опасно, и все равно никаких гарантий нет».
«Но, в принципе, хоть что-то сделать можно?»
«Теоретически, да, двойная бухгалтерия. Для себя одно, а для проверок другое, но придется в том числе и производственную документацию дублировать. Но при этом все равно есть риск, что кто-то очень уж дотошный сопоставит входящие и исходящие потоки сырья по участкам производственного цикла и найдет расхождение. Там очень тщательно надо прятать концы в воду внутри производственных процессов, так что 100% гарантии, что кто-то не докопается, невозможно дать».
«Но таких, как ты, они вряд ли пришлют», — задумчиво произнес Сатчан.
«Хо! Какого он мнения обо мне уже, однако, расту в своих глазах». Ни на какие детали Сатчан больше не раскололся. Оставив его переваривать информацию, поехал домой. Договорились, что начнем все решать в феврале, что меня полностью устроило. Планы со знанием менять не придется. Теперь, в свете новых событий на семейном фронте, мне эти деньги ой как понадобятся. А разговор с ним и его хмурый взгляд заставили меня серьезно задуматься. Неладно что-то в датском королевстве. Я такого хмурого его еще и не видел ни разу. Похоже, конкуренты поджимают. Но их можно понять. Меховая фабрика — знатный кусок. До обеда были с женой художников. В этот раз они заранее продумали экспозицию во второй комнате, и мы с Михаилом Андреевичем часа за полтора совсем управились. И занялись сверлением в прихожей и комнатах под одиночные картины. Галия с Еленой Яковлевной терпеливо ждали, когда мы вкрутим очередной шуруп, и выбирали, какую картину туда повесить. Жена довольно легко нашла общий язык с соседкой, как я и ожидал, в принципе. Они уже, оказывается, между делом и об уроках рисования успели договориться. Причем от оплаты Елена Яковлевна отказалась категорически. Придется думать, как ее отблагодарить за помощь. После обеда поехали в деревню, договорившись с Иваном, что он погуляет с нашим псом сегодня вечером. Утром мы вернемся, нам завтра к часу надо быть уже в ЗАГСе. Сам погуляю с псом. И пока Галия будет наводить с Ириной Леонидовной марафет, добегу на рынок за цветами на свадьбу. Надо хоть какие-то цветы попробовать купить. Хотя вчера на рынке был, цветов не видел. Может, конечно, внимания не обратил, но тогда подарим одну книгу о вкусной и здоровой пище, если цветов не найду. Что делать? Может, шоколад какой красивый глянуть, если цветов не найду. Бабушки были уже дома после работы и встретили нас с распростертыми объятиями. Соскучились так сильно, что ли? Мы не виделись всего 3 недели. Выложил на стол гостинцы к столу и шампанское.
«Ух, дети, отчаянные вы», — сказала бабушка. «Но я так рада», — и опять начались обнимания.
«Так, и вы уже знаете», — сделал я очевидный вывод и в сердцах махнул рукой. Из комнаты вышел Петр. Ну, понятно, Жариковы раньше нас приехали. Начались поздравления, расспросы. Сестра порхала вокруг нас с радостной улыбкой. Животик у Инны заметно округлился. Чувствовала она себя, слава богу, прекрасно.
уже распланировала, что заберет Аришку, как только выйдет в декрет. Женщины занялись праздничным столом, у бабушек уже были готовы и оливье, и селедка под шубой. Получив минутку, отозвал Инну в сторонку. «Слушай, ну ты же врач, прекрасно знаешь, что такое врачебная тайна. Ну какого лешего ты всем растрепала про беременность Галии?»
«А что такого?» — подняла сестра на меня невинные глаза.
«И как с ней разговаривать? Ругаться не хочется, беременная все-таки». «Ну ты и болтушка, честное слово», — махнул я рукой. «Инна, нельзя так с людьми. За такое бесцеремонное обращение с чужими тайнами может очень сильно прилететь, имею в виду».
«Вы же не чужие?» — пожала плечами сестра. «Значит, и тайны ваши не чужие».
«Тьфу, право слово, как глухой со слепым. Блин, один в один, как те же разговоры с Дианкой про нашу колбасу. Может, дело во мне? Может, это я позабыл, как все устроено в Союзе?»